Сегодня мне хотелось бы рассмотреть церковь в свете вот этого большого, грандиозного противостояния, которое имеет место в мире. Это противостояние Царства Божьего и Царства Дьявольского, или того круга, или той сферы, в которой царствует или правит князь века сего. Я напомню, немножко напомню то, о чем мы говорили. Если вы обращаете внимание, каждый раз у нас эта схема немножко отличается. Причина, почему она отличается, у нас просто не помещаются на одном экране все события. Поэтому я оставляю самые крайние и те, которые посередине, стараюсь ставить именно те, о которых идет речь или будет идти речь сегодня. Так вот, если мы посмотрим на то, о чем мы будем говорить сегодня, смотрите, мы также начинаем с того, что Бог создал мир и предоставил человеку право владычествовать, и человек потерял это право, и Бог предсказал, что когда-то, однажды будет явлена эта победа. Вот. И Иисус Христос пришел на землю и принес это царство. Израиль отверг это царство. Написано здесь отвержение царства Израиля. И вот потом, после того, когда Израиль отвергает царствие, начинаются времена язычников. И они будут продолжаться до самого последнего времени или самых последних событий, которые будут иметь место на земле. То, о чем мы сегодня будем говорить, будет касаться конкретно вот этого периода. То есть какую роль или какое место церковь занимает вообще в этом огромном божественном плане? Для чего Богу нужно было подойти к решению своих взаимоотношений с людьми именно таким методом? Почему Бог избрал такой путь, что сначала Он долго работал с израильским народом, и потом почему-то израильский народ остается абсолютно на обочине, он как бы в стороне? Вот. И весь все внимание сфокусировано сегодня на церкви из язычников. Итак, я напомню буквально в двух словах то, о чем мы говорили. Мы говорили, что Бог создал мир. Бог поместил человека в этом мире. И Бог даровал человеку право владычествовать над этим миром. Но появился дьявол, который предъявил свои претензии, который попытался вот это владычество отнять. Он таким хитрым, лукавым путем подошел для того, чтобы самому стать владыкой, самому править. И мы знаем, что это у него получилось, и на сегодняшний день мы читаем на страницах Священного Писания, он называется князем века сего. Я немножечко хочу вернуться к тому, о чем мы говорили в прошлый раз. Мы это упоминали, я хотел бы немножко детальней остановиться или разобрать эти события, для того, чтобы, опять-таки, мы лучше понимали свое место, мы лучше понимали свою роль. Дело в том, что чем яснее мы понимаем Библию, тем яснее мы будем понимать каждое конкретное место, которое написано в ней. То, что касается нас сегодня, то, что касается наших детей, касается наших обстоятельств. И поэтому то, о чем мы будем говорить сегодня, важно не просто познавательно, не просто потому, что мы хотим немножко расширить свой кругозор, а важно потому, что от этого зависит непосредственное понимание всего того, что Бог делает с нами сегодня. Итак, мы начинаем с этой важной темы представления и отвержения царства Израиля. Если вы помните, в пророческих книгах достаточно много было сказано об этом. Я несколько текстов приведу, те тексты, которые мы в прошлый раз не приводили или не вспоминали о них. Дело в том, что это сверхважные тексты. Посмотрите, книга Даниила, 9 глава, с 25 стиха. Бог отвечает Даниилу на его молитву о народе израильском. Если вы помните, 9 глава начинается с того, что Даниил высчитал по книгам, что израильский народ уже исчерпал или дошел до края своих испытаний. Он считал, он знал, что эти испытания должны закончиться через 70 лет. Он посчитал по книгам, обнаружил, что эти 70 лет пришли к концу. И он молится Богу и просит Божьего прощения, просит благословения, просит освобождения для народа израильского. И таким образом, в ответ на его молитву, Бог дает ему целый такой спектр информации, очень много важных принципов. И вот то, что мы читаем сейчас, это часть этого ответа. Посмотрите. Итак, знай и разумей. С того времени, как выйдет повеление восстановления Иерусалима, до Христа владыки 7 седьмин и 62 седьмины. И возвратится народ, и обстроятся улицы и стены, но в трудные времена. Посмотрите, это ответ Бога, который Бог дает Даниилу. И в этом ответе он дает пророческое слово. Он говорит, смотри, выйдет повеление восстановления Иерусалима. В то время его еще не было. Повеление восстановления Иерусалима было издано царем Артаксерксом, хотя эта молитва была произнесена во время Кира. Действительно, там было две таких акции. Царь Кир разрешил первой группе переселенцев восстановить храм, но потом через несколько десятилетий вторая группа переселенцев пришла, и только им было дано разрешение восстановить Иерусалим, то есть стены городские, восстановить сам город. Так вот, когда здесь речь идет о восстановлении Иерусалима, речь идет не о восстановлении храма, не о первом возвращении, а о восстановлении Иерусалима, которое было разрешено, или повеление, на которое было издано Артаксерксом в 444 или 445 году до нашей эры. Таким образом, Бог дает ему пророческое повеление. Он говорит, смотри, ты молишься о освобождении, ты молишься о прощении народа израильского, ты молишься о том, чтобы Бог снова имел правильные или хорошие взаимоотношения с твоим народом. Так вот, слушай, я тебе сейчас открою тайну. И действительно, таких детальных пророчеств мы не встречаем ни в каких других местах. Смотрите, он говорит, выйдет повеление о восстановлении Иерусалима. Так вот, после этого повеления отсчитай 7 седьмин, то есть 7 раз по 7 лет, и 62 седьмины, и еще 62 раза по 7 лет. Смотрите, и написано, от того времени, как выйдет повеление о восстановлении Иерусалима до Христа, смотрите, какого? Владыки. То есть опять та же самая тема, тема царства, тема владычества. Опять она приходит снова и снова. И он говорит, что от повеления восстановления Иерусалима до Христа владыки должно пройти 69 раз по 7 лет. Написано, что за это время возвратится народ, обстроятся улицы и стены, но в трудные времена. И действительно, народ израильский переживал за это время очень много трудных времен. Посмотрите, здесь не сказано, так как в других пророчествах, мы немножко позже будем читать, или сегодня, или, может быть, на следующий четверг, о том, что будут времена, когда Израиль будет иметь полный мир. То есть написано, всякие противники будут подавлены. Написано, что не будет никого, кто бы поднял руку на народ израильский. То есть все будет абсолютно успокоено, приведено в состояние полного мира. Это не то состояние, о котором сказано здесь. Здесь сказано о том, что возвратится народ и обстроятся улицы и стены, но в трудные времена. То есть эти времена, хотя будет восстановление, но это будут трудные времена, это будут времена борьбы. Это действительно то, что народ израильский переживал. Вот на протяжении этих лет с момента восстановления Иерусалима до пришествия Иисуса Христа. Следующее пророчество мы встречаем в книге Захарии. Захарии 9, глава 9 стих. Посмотрите. «Ликуй от радости, черь Сиона, торжествуй, черь Иерусалима, се царь твой грядет к тебе, праведный, спасающий, кроткий, сидящий на ослице и на молодом осле, сыне подъеремный». Посмотрите, Захария опять-таки пророчествует не просто о Мессии, он не просто говорит о том, что грядет тот, кто будет священником, или грядет великий пророк, который ответит на все ваши вопросы. Он говорит, ликуй от радости, черь Сиона, торжествуй, черь Иерусалима, се царь твой грядет. То есть, когда речь идет в Ветхом Завете об Иисусе Христе, говорится не меньше и не больше, говорится о царе, говорится о том, кто приходит для того, чтобы царствовать. И мы в прошлый раз очень подробно на этом останавливались, что Иисус Христос должен стать царем нашего сердца. Он должен стать нашим полным владыкой. Мы должны подчинить Ему свои мысли, свой образ жизни, свое понимание окружающего мира, свое время, свой досуг, который у нас есть, свои манеры общения с людьми. и так далее. Это достаточно длительный процесс и сложный, но это факт. В этом заключается сущность верующего человека. Он не просто познакомился с Иисусом Христом, он стал его подчиненным. Он стал под его владычество. То есть владычество Иисуса Христа, оно играет ключевую роль в нашей жизни. Если вы понимаете, что такое владычество Христа, вы будете понимать, что такое христианская жизнь. Вы будете иметь силу, вы будете иметь ясный взгляд в будущее, вы будете видеть цель, вы будете понимать смысл того, что происходит вокруг вас. Смотрите, в жизни каждого из нас достаточно много проблем. У каждого присутствующего здесь есть какие-то трудности, есть сложности нашего характера, есть сложности обстоятельств, в которых мы попадаем. Итак, и таким образом, когда мы попадаем в такие ситуации, для того, чтобы их преодолевать, у нас есть только один путь – это признание владычества Христа. Почему? Потому что тогда, когда мы признаем владычество Христа, тогда мы понимаем, что мы всего лишь навсего маленькие люди, которым нужно очень многому учиться. Вот поэтому пророк Захария, когда говорил, он употреблял эту фразу «Се царь твой». Я не знаю, насколько вы хорошо знакомы с Ветхим Заветом, насколько вы знакомы с событиями Нового Завета, но, наверное, большинство присутствующих здесь знает, когда в церквах читают это пророчество. Это пророчество сразу же ассоциируется с одним днем в жизни Иисуса Христа. Это день триумфального въезда в Иерусалим. Вербное воскресенье его называют. Это тот день, когда это пророчество сбылось. Тот день, когда Иисус Христос въезжал на ослице и молодом осле. Так вот, смотрите, здесь сказано, «Се царь твой грядет к тебе, сидящий на ослице и на молодом осле». Вот тот момент, когда Иисус Христос на осленке въезжал в Иерусалим, этот момент был ничем иным, как презентацией царя. Ветхий Завет так говорил. Ветхий Завет обращается к народу израильскому, обращается к Иерусалиму и говорит, «Ликуя от радости, черь Сиона торжествует, черь Иерусалима, се царь твой грядет к тебе». И посмотрите, это пророчество действительно исполнилось. Посмотрите, что пишет евангелист Марк в 11 главе, 9 стих. «И предшествовавшие и сопровождавшие восклицали, «Осанна, благословен грядущий во имя Господне! Благословенно грядущее во имя Господне царство отца нашего Давида, Осанна Вышних!» Вы посмотрите, как это все тесно переплетается. Пророчество Захарии было очень ярко воспринято группой людей, которые... большой группой людей, которые находились вот там, у стен Иерусалима, на этой дороге, которая вела через главные ворота, вела в этот город. И когда они видели Иисуса Христа, въезжающего на ослице, на молодом осле, они провозглашали то, что они знали. Они провозглашали истину Ветхого Завета или слово Ветхого Завета. Они говорили очень ясно, что царство Бога нашего – царство отца нашего Давида восстанавливается. Они видели в Иисусе Христе царя. Но, как вы знаете, далеко не все видели в Иисусе Христе царя. Многие люди, находясь там же, в тот момент говорили, пытались заставить учеников замолчать. Они говорили о том, чтобы Христу говорили, прекрати это, запрети им. И Христос тогда сказал, если они умолкнут, то камни возопьют. Потому что то, что происходило тогда, действительно имело суперважный смысл или значение. Это была кульминация, это был официальный момент представления царства Израилю. Этот момент, который был предсказан на страницах книги Захарии. Больше того, есть очень интересные факты, которые говорят очень много об этом дне. Дело в том, что повеление о восстановлении Иерусалима вышло известно точно, что оно вышло 5 марта 444 года до нашей эры. Известен еще один факт, что в то время евреи считали год 360 дней. Не 365 или 366, а у них был год, который состоял из 360 дней. Так вот, если мы посчитаем 69 седьмин, 69 умножить на 7, мы умножим на 360 дней, у нас получится 173 тысячи, 880 дней. Если вы прибавите вот эти 173 тысячи 880 дней к 5 марта 444 года до нашей эры, у вас получится 30 марта 33 года нашей эры. То есть вот то, что предсказал Даниил, действительно сбылось до дня. Не просто каким-то образом в общем смысле. А то, что предсказано Даниилом, было за много-много лет. Некоторые, правда, говорят, ну, книга Даниила, должно быть, была написана где-то в 173 году до нашей эры. Почему так говорят? Потому что у Даниила очень ясно написано, что будет персидский царь, потом будет македонский царь, потом будет римский царь, греческий, македонский, потом будет римский царь и так далее. То есть Даниил очень четко расписал последовательность всех царей, которые будут завоевывать владычество в мире. И поэтому многие люди, либеральные богословы, те, которые не хотят верить в божественную мудрость и силу, они говорят, нет, по всей видимости, книга Даниила должна была быть написана где-то примерно в 150 году до нашей эры, то есть в то время, когда уже ясно было, что римляне идут. И поэтому они говорят, что книга Даниила написана не Даниилом, который жил в реальной ситуации тогда, когда были описаны эти события, а где-то немножко позже, то есть гораздо позже. На самом деле, во-первых, Библия очень ясно говорит о том, что эта книга написана, или это общепризнанный факт, и факт, который свидетельствует сам о себе в этой книге, о том, что эта книга написана самим Даниилом. Это во-первых. Во-вторых, даже если эти либеральные богословы пытаются вот таким образом избавиться от сверхъестественного действия, которое мы находим в Библии, они никуда не могут деть вот это предсказание. Вы посмотрите, даже если они смогли бы доказать, хотя это абсолютно недоказуемо, даже если они смогли бы доказать, что не Даниил это писал, все равно это факт, что книга Даниила найдена в кумранских рукописях, которые датируются, ну, самое мало, примерно 150 лет до нашей эры. 100-150 лет до нашей эры. То есть до пришествия Иисуса Христа еще было как минимум 100 лет. И книга Даниила уже существовала. Вот в этой книге очень точно, с точностью до дня предсказано пришествие Христа Владыки. Тогда, когда Даниил говорит, и так знай и разумей, вернее, Бог говорит Даниилу, с того времени, как выйдет повеление о восстановлении Иерусалима до Христа Владыки, 7 седьмин и 62 седьмины. Абсолютно точно сбылось это Божье пророчество, которое было оставлено Даниилу и которое было в народе израильском. Это пророчество играло очень важную роль. Вот именно поэтому многие из народа израильского, те, кто был верующий, те, кто был внимательный, они смогли воспринять Иисуса Христа. Тем не менее, основная масса израильтян отвергла царство. Посмотрите, Луки, 19 глава, 39 стих. «И некоторые фарисеи среди народа сказали ему: «Учитель, запрети ученикам твоим». Но он сказал им в ответ: «Сказываю вам, что если они умолкнут, то камни возопьют». То есть, посмотрите, тогда, когда речь шла о том, что Иисус Христос был представлен как царь, когда это все было провозглашено вокруг, когда люди понимали, что, да, фарисеи и книжники понимали, что народ воспринимает Иисуса Христа как царя, в этот момент они пытались заглушить, они пытались каким-то образом перефокусировать внимание людей. Они говорили: ну давайте потише как-нибудь, давайте не будем провозглашать царство, давайте не будем говорить о владыке, давайте не будем говорить о господстве, ну давайте приветствовать его как пророка, как чудотворца, как человека, который исцеляет, как человека, который учит. Об этом они, может быть, еще терпели бы как-то слышать это, но они не могли терпеть вот этот титул царя. Они не могли с этим согласиться. Почему? Потому что тогда выстраивается все очень точно. Все ветхозаветные пророчества выстраивались очень точно. И тогда им нужно было подчиниться Христу. То, чего они не хотели сделать. Еще один текст, который говорит об этом же самом. Посмотрите, Иоанна, 19 глава, 14 стих. Мы уже читали его как-то в прошлый раз. «Тогда была пятница перед Пасхой и час шестой. И сказал Пилат иудеям, «Се царь ваш!» Но они закричали, «Возьми, возьми, распни его!» Пилат говорит им, «Царя ли вашего распну?» Первосвященники отвечали ему, «Нет у нас царя, кроме Кесаря». Вот это официальное отвержение. Смотрите, мы имели место, видели, как имело место официальное представление царя. То есть Бог сказал пророчество, одно пророчество, второе. Есть еще другие пророчества, которые об этом говорят. Я выбрал только два основных. Бог сказал пророчество, народ израильский должен был знать их, эти пророчества. В точности исполняется это пророчество 30 марта 33 года, когда Иисус Христос въезжает в Иерусалим, и когда толпы народа провозглашают и воспринимают Иисуса Христа как царя, и в это же самое время мы смотрим, как растет недовольство и отвержение. Отвержение, которое достигает своего пика, своей вершины вот в этот день или в этот час, когда Иисус Христос стоял перед Пилатом, когда Он официально им представляет. Это представитель власти. Пилат, представитель власти, официально представляет и говорит, «Се царь ваш». И они официально отказываются, и они говорят, «Нет у нас царя, кроме Кесаря». Если вы помните, в прошлый раз мы закончили вопросом. Вопрос, который звучал, было ли служение Иисуса Христа или Божье служение, которое имело место к тому времени, ну, уже более 2000 лет, с момента, когда Бог призвал Авраама, и до момента, когда Иисус Христос был распят, более 2000 лет прошло, было ли это служение, этот Божий план поражения? Некоторые представляют так, что Бог попробовал чуть-чуть, не получилось, попробовал с Адамом, не получилось, попробовал с Ноем, не получилось, попробовал с Авраамом, пробовал долго, 2000 лет, опять не получилось, распяли, и теперь он что-то другое предпринимает. На самом деле, то, что произошло вот в тот день, когда Иисус Христос был отвержен своими, на самом деле это была часть великого Божьего плана. Это было то, что нужно было для того, чтобы спасение Божие стало вот тем, о чем, как оно было представлено Аврааму сразу. Если вы помните, Бог, когда обратился к Аврааму, когда он вызвал его из Ура Халдейского, то он сказал, что будешь ты в благословении, или через тебя благословятся, помните дальше, как написано, все народы. Евреи долгое время не понимали, как через них благословятся все народы. Они не могли этого понять. Почему? Потому что они жили своей замкнутой нацией. Но действительно, через их жизнь, через то, что Бог делал с ними, Бог вышел на вот эту точку, когда это благословение распространилось на всех. Интересно, что это благословение стало возможным только благодаря отпадению Израиля. Только благодаря тому, что Израиль отверг царя. Посмотрите еще один текст, который говорит о том, как от Израиля царство небесное или царство Божие имеет или переходит на весь языческий мир. Посмотрите интересный диалог, который состоялся между Иисусом Христом и учениками тогда, когда он уже воскресший, встретился с ними в последний день перед тем, как ему вознестись, и имели они интересную беседу. Послушайте. «Посему они, сойдясь, спрашивали его, говоря, не в сие ли время, Господи, восстановляешь ты что? Царство кому? Израилю». Смотри, как задают ученики вопрос. Ученики ставят вопрос так, как они это понимают. Несмотря на то, что Израиль уже отверг царство, они задают ему вопрос и говорят, «Господи, не все ли время?» То есть, смотрите, они пережили трудное время. Они пережили Гефсиманию, они пережили дворец Пилата, дворец Ирода, они пережили Голгофу, распятие Христа. Они пережили это унижение, когда они в страхе рассеялись, убежали. Они пережили день воскресный. Они пережили воскресение Христа, свою робость, свою неуверенность. Они пережили тот момент, когда Фома вкладывал свои персты в руки Иисуса Христа. Они пережили ту ситуацию, когда Бог, Иисус Христос, обращался к Петру и говорил: «Симон Ионин, любишь ли ты меня?» То есть все это уже, вот эти все бурные переживания, эти очень острые моменты, они уже были пережиты. Вот после этого, когда все успокоилось, когда Христос проходит через двери, через стены, когда Христос ожидает их на берегу Галилейского озера с пищей, которая уже готова, хотя они рыбу только что привезли, и то благодаря тому, что Христос сказал. То есть, когда вот это все прошло, когда они уже, ну так скажем, успокоились, что учитель их с ними, у них возникает реальный вопрос. Они спрашивают его: они съели время. Да, мы не понимали. Конечно, да, наверное, нужно было пережить Голгофу, нужно было пережить Гефсиманию. Но сейчас, наверное, вот это время, когда царство Израилю ты будешь восстанавливать. Посмотрите теперь на ответ. Посмотрите, как Иисус Христос им отвечает. Он им отвечает несколько на другой вопрос. Послушайте. Он же сказал им: не ваше дело знать времена или сроки, которые Отец положил в своей власти. То есть он говорит, что о царстве Израиля забудьте пока, это не ваш вопрос. У Бога, у Отца есть свое время для этого. Но посмотри, что он говорит дальше. Но вместо того, чтобы они обращали внимание на царство Израилю, он им говорит: но вместо вот этого израильского царства, но вы примите силу и будете мне свидетелями. И смотрите, где? В Иерусалиме. По всей Иудее, но это еще терпимо. Иерусалим нормально, по всей Иудее терпимо. Значит, Самарии, это не совсем уже терпимо, потому что они самарян избегали. И дальше то, что сказал Иисус Христос, было вообще невероятно. И даже до края земли. То есть, смотрите, Иисус Христос в этот ключевой момент, он показывает ученикам, он говорит: знаете что, братья, знаете что, друзья мои дорогие, смотрите, сегодня время Израилева пока закончилось. Он говорит: не ваше время знать время, не ваше дело знать времена и сроки. Причем он не сказал так: знаете что, Израиль отверг меня. Теперь всецело пойдем язычникам проповедовать. Он сказал очень интересно, он сказал, что не ваше дело знать времена или сроки. Почему? Потому что у Бога действительно есть свое время для Израиля. И оно будет явлено обязательно. И мы будем немножко позже говорить о том, каким образом это произойдет. Но то, о чем мы читаем здесь, говорит нам очень ясно о том, что в Божьем огромном плане происходит шифт, или вот его основное внимание переключается с одной точки на другую точку. С народа израильского на весь мир, на народ язычников. Посмотрите еще один текст, который... Здесь же, вернее, говорит об этом же. Римлянам 11 глава, 11-12 стихи. Вообще в 11 главе Римлянам очень подробно рассматривается этот вопрос. Послушайте, что говорит апостол Павел. Итак, спрашивая, он говорит о евреях, о своих единоплеменниках. Итак, спрашивая, неужели они приткнулись, чтобы совсем пасть? Никак. Но от их падения спасение язычникам, чтобы возбудить в них ревность. Если же падение их богатства миру и оскудение их богатства язычникам, то тем более полнота их. Откройте, пожалуйста, послание к римлянам. В ваших Библиях у меня нет этого текста здесь на экране. Я хотел бы еще один текст немножко ниже. Мы читали 11 и 12. Давайте 25 и 26 прочитаем текст. «Ибо не хочу оставить вас, братья, в неведении о тайне этой, чтобы вы не мечтали о себе, что ожесточение произошло в Израиле отчасти до времени, пока войдет полное число язычников. Итак, весь Израиль спасется, как написано, придет от Сиона Избавитель и отвратит нечестие от Иакова. То есть речь идет о том, что апостол Павел обращается к людям, живущим в Риме, и говорит им: хорошо, да, действительно, вы сейчас утверждаете, это факт, что сейчас Божье внимание на вас сфокусировано, обращено к вам. Действительно, это факт. Но смотрите, есть в этом плане очень важная деталь. Деталь заключается в том, что вот это отпадение, оно не навсегда. Отпадение Израиля, оно имеет свои рамки, свое мерило. Это мерило связано очень тесно с язычниками. Смотрите, здесь написано: ожесточение произошло в Израиле отчасти и до времени. Для чего? Пока войдет полное число язычников. Итак, мы видим, что отпадение Израиля было частью Божьего плана. Этот Божий план состоял в том, чтобы открыть дверь спасения для миллионов язычников, нам с вами. Поэтому сегодня, когда мы говорим о народе израильском, когда мы говорим о иудаизме, о иудеях, о евреях, которые должны были держать эту истину, не удержали, отвергли ее, к нам сегодня звучат вот эти слова. Смотрите, 20 стих здесь же. «Хорошо, они отломились неверием, а ты держишься верою. Не гордись, но бойся», так написано. «Ты не превозносись над ветвями, если же превозносишься, то вспомни, что не ты корень держишь, но корень держит тебя». Это все 11 глава послания к римлянам. Если у вас есть возможность, я знаю, что есть возможность, найдите время, пожалуйста, прочитайте, пожалуйста, сегодня вечером 11 главу послания к римлянам. И вы увидите, как аккуратно, как точно апостол Павел разбирает и объясняет этот вопрос в этой важной книге. А сейчас мы обратим наше внимание к следующему аспекту рождения церкви. То есть вот тот момент, когда церковь Иисуса Христа родилась на земле. Мы говорим о том, что Иисус Христос был отвержен своим народом, отвержен Израилем, и это было частью великого Божьего плана для того, чтобы Бог имел особое специальное дело с язычниками. И вот это дело Божие, его взаимоотношения с языческим народом развивались посредством одной формы или структуры, или больше того, организма, который Иисус Христос создал. Если вы помните 16 глава Евангелия от Матфея, еще задолго до того, как он был распят, Иисус Христос говорил: «Я создам церковь, и врата ада не одолеют ее». Бог не просто спасал языческий народ. Раньше, до того, как это произошло, для языческого народа был частично путь к спасению. Любой язычник мог иметь взаимоотношения с Богом через то, чтобы стать евреем. То есть он евреем не мог стать, но он мог присоединиться к народу израильскому, принять все их законы, принять обрезание, пройти специальную церемонию посвящения и иметь часть в народе израильском. Такие люди были ограничены, они никогда не становились полноправными членами сообщества израильтян. Они никогда не имели полного права входить в храм, если помните, там был специальный двор язычников. Вот, там, где вот эти люди, обращенные из язычества, оставались. Таким образом, когда мы говорим о том, что Бог строит свои взаимоотношения с языческим народом через церковь, мы говорим об абсолютно новой форме. То есть это не просто вот так, давай-ка приобщим сейчас не только евреев, но и других людей к тому, что уже есть. Это абсолютно новый механизм или новый подход, который Бог создал. Причем это не просто был механизм, а это был организм, главой которого является сам Иисус Христос. Вот почему Христос говорил: «Я создам церковь». Интересно, что эти слова Иисуса Христа, они были абсолютно незнакомы или были новыми для тех, кто их слышал. Дело в том, что церковь или идея церкви на протяжении 2000 лет Ветхого Завета, идея церкви была тайной для всех тех людей, которые жили. Люди говорили о спасении, люди говорили о действии Бога, люди говорили о том, что каким-то образом Бог будет достигать, решать проблему человечества, но люди не могли представить, у них не было этого концепта, не было идеи о церкви. Вот почему апостол Павел в послании к Ефесянам в 3 главе говорит следующие слова. Посмотри, с 1 стиха. «Для сего-то я, Павел, сделался узником Иисуса Христа за вас, язычников. Как вы слышали о домостроительстве благодати Божией, данной мне для вас. Потому что мне через откровение возвещена тайна, о чем я и выше писал кратко. То вы, читая, можете... То вы, читая, можете уразуметь, усмотреть мое разумение тайны Христовой. И дальше он объясняет, что же такое тайна. Чтобы и язычникам, которая не была возвещена прежним поколением сынов человеческих, как ныне открыто, смотрите, кому? Апостолам его и пророкам Духом Святым. Здесь несколько важнейших принципов в этих текстах. Первый важный принцип – это вот это слово «тайна». В стихе до этого мы встречали, апостол Павел говорит, «Мне через откровение возвещена тайна». Дальше он здесь говорит, что вы можете теперь понять эту тайну, потому что эта тайна была открыта специальным людям, апостолам и пророкам. То есть Бог избрал специально подготовленных для этого людей. Новозаветных апостолов, если вы помните, когда несколько воскресений тому назад я проповедовал о апостольстве Павла, мы говорили об этом частично. Мы говорили о том, что апостолы имели особый статус. Вот это один из текстов, который это подтверждает. Этот текст говорит, что то, что было тайной даже для ветхозаветных пророков, вот эта тайна, она сделалась открытой. И она сделалась открытой теперь уже не только мне, но через меня, он говорит, она делается открытой и вам. Посмотрите, в чем эта тайна заключается. Здесь же в этих стихах. Чтобы и язычникам быть сонаследниками, составляющими одно тело, то есть церковь Иисуса Христа, и сопричастниками обетования Его во Христе Иисусе посредством благовествования. То есть смотрите, о чем идет речь. Речь идет о том, что на протяжении долгих лет Ветхого Завета Бог провозглашал свои обетования народу израильскому. И теперь апостол Павел говорит, что язычники посредством церкви становятся соучастниками, они становятся сопричастниками обетования Его во Христе Иисусе. То есть, будучи частью Христа, будучи частью тела Христова, язычники, то есть мы с вами, мы становимся соучастниками или сопричастниками вот тех обетований. Мы немножко ниже будем говорить, сегодня или, скорее всего, наверное, на следующий раз, мы будем говорить о том, как эти обетования конкретно нас касаются. Некоторые касаются нас сегодня, некоторые будут нас касаться только в перспективе народа израильского, то, что будет тогда, когда Иисус Христос будет оканчивать дело здесь, на земле. Тем не менее, эти стихи очень ясно говорят о тайне. Следующий текст здесь же, в этой 3 главе послания к Ефесянам, с 8 стиха. «Мне, наименьшему из всех святых, дана благодать сия, благовествовать язычникам неисследимое богатство Христово и открыть всем, в чем состоит домостроительство тайны, скрывавшейся от вечности в Боге, создавшем все Иисусом Христом, дабы ныне соделалось известной через церковь начальством и властям на небесах многоразличная премудрость Божия по предвечному определению, которое Он исполнил во Христе Иисусе Господе нашем». Смотри, здесь он приходит к финальному объяснению этой тайны. Он говорит, что вот эта тайна, она была сокрыта. Бог от вечности ее сокрыл. Бог имел ее уже. Бог знал, что это произойдет. Бог планировал, Бог вел к этому, но Он не открывал прежним поколениям. Здесь так и написано. Скрывавшийся от вечности в Боге. Для чего? Для того, чтобы сегодня, дабы ныне соделалась вот эта тайна, известная через церковь. То есть через то, что церковь Божия устроена. Почему это так важно? Опять-таки, мы говорим о Царстве Божьем. и о нашем отношении к Христову владычеству. Так вот, мы говорим о том, что определенный момент настал, когда Бог свое дело с Израилем отставляет. И когда Он говорит, что сейчас я буду иметь другой разговор, я буду иметь разговор со всеми людьми, я буду иметь разговор с язычниками, и этот разговор будет через церковь. Это очень важно, друзья. Потому что наше спасение – это индивидуальное дело. Каждый получает спасение только благодаря личной вере. Не спасаются деревнями, не спасаются семьями. Бог имеет дело с каждым человеком в отдельности. Но дело в том, что как только человек становится спасенным, он неотрывно становится связанным с церковью. Дело в том, что спасение язычников, оно предусмотрено в церкви. Вот почему так важна церковь. Вот почему мы так много говорим о церкви. Вот почему не просто так, вот верю сам в себе, вот верю где-нибудь, вот верю там с краю где-то. Кстати, у нас очень много людей. Я первые вот эти 3 месяца не совсем понимал, где здесь те, которые принадлежат к нашей поместной церкви, и где те, которые не принадлежат. Потом меня братья просветили, и мне сказали, что здесь есть огромное количество людей, таких, знаете, как роящиеся пчелы. Они вот здесь пороились немножко, потом перелетели в другое место, пороились немножко, потом следующее воскресенье, там какая-то программа, они в той церкви пороились немножко. Братья и сестры, это непорядок. Это непорядок. Бог создал церковь. Поэтому каждому из нас нужно иметь свое место в церкви, нужно знать свою церковь, нужно быть посвященным своей церкви. Опять-таки, на сегодняшний день у нас много церквей, и слава Богу, есть выбор, какой церкви быть посвященным. Тем не менее, это абсолютное, абсолютное требование, которое к каждому человеку. Каждый человек должен быть созидающим элементом в церкви. Почему? Потому что, так говорит Священное Писание, смотри, «дабы ныне соделось известное через церковь». Многоразличная премудрость Божия. То есть Бог, скрывая эту тайну на протяжении долгих времен, от многих-многих поколений, Бог открывает ее для нас. И Бог говорит, что я сегодня действую в этом мире, действую по отношению к людям очень интересным образом. Я действую посредством тела Иисуса Христа. И посмотрите, здесь написано, дабы открылась через церковь начальством и властям на небесах многоразличная премудрость Божия. То есть церковь, она являет собой Божию премудрость. К сожалению, далеко не каждая церковь действительно отвечает этим требованиям. Но церковь должна отвечать этим требованиям. Церковь должна быть выражением Божьей премудрости. В наших взаимоотношениях, в нашем поклонении Богу, в слове, которое здесь читается, в наставлении молодежи и детей, в заботе и попечении о старцах и пожилых людях, в нашей ответственности перед людьми, которые вокруг нас, люди, которые не знают Иисуса Христа, не знают Бога. Через все это, через нашу жизнь мы должны являть вот эту многоразличную премудрость Божию. Это большая ответственность, друзья. Нам нужно понимать, что другого варианта спасения не существует. Эта тайна, которая была, сейчас открывается, эта тайна в церкви. Еще одна важная тема, которая здесь же касается или открывается, церковь и пророчество. Дело в том, что на протяжении Ветхого Завета было сказано много пророчеств. И в этих пророчествах почти нигде нету церкви. Смотри, есть пророчество о наказании народа израильского. Посмотри, что здесь. Одно из пророчеств, Иеремия, 21 глава, 6 стих. Мы читали много уже таких пророчеств. Дальше, есть пророчество о восстановлении Израиля. Смотрите, это как бы вглубь, если посмотреть, вглубь истории. Израиль идет, значит, отпали израильтяне, или они забыли Бога, и Бог пророчествует, будете наказаны. Потом немножко дальше пророчество говорит, будете восстановлены. Таким образом, пророчества идут, но нет пророчества церкви. Вот это пророчество, которое мы только что прочитали. 77 отмерено для народа твоего и святого города твоего. И так далее. Есть пророчество о пришествии Христа. Мы уже вспоминали одно пророчество из книги Даниила. Теперь вот другое пророчество из книги пророка Исаии, 7 глава, 14 стих. «Итак, сам Господь даст вам знамение, сем все дева во чреве примет и родит сына, и нарекут ему имя Иммануил». И другие многочисленные пророчества Ветхого Завета, которые говорят о том же самом. Дальше. Это еще одно, которое мы уже читали, Даниила 9:26. «По истечении 62 седьмин предан будет смерти Христос и не будет». Интересно сказано, да, о Христе, который был предан смерти, но воскрес. Но дело в том, что вот все вот эти события, да, дальше сказано о событиях второго пришествия. Между прочим, если вы посмотрите первый стих, вот до того, который я сейчас читал, это был 9 глава, книга пророка Даниила, 26 стих. Посмотрите, что в 27 написано. Откройте ваши Библии, вам будет лучше видно. Книга пророка Даниила. 9 глава, 26, ну, немножко выше можно посмотреть, но конкретно интересует нас сейчас 26 и 27 стих. Смотрите, 26 говорит, «И по истечении 62 седьмин предан будет смерти Христос, и не будет. А город и святилище разрушены будут народом вождя, который придет, и конец его будет как наводнение, и до конца войны будут опустошения». Это 66 года по 70 год. Большая война, когда император Тит пришел, и когда император, римский император Тит уничтожил. Посмотрите, здесь написано, значит, город и святилище будут разрушены народом вождя. Здесь сразу же сказано, предан будет смерти, Христос и не будет. А город, сразу же сказано, а город и святилище будут разрушены народом вождя. И мы знаем, что это произошло между 66-м и 70-м годами во время вот этой большой войны, иудейской войны, которую вели римляне. Но посмотрите, что сказано в 27-м стихе. Сразу же идет этот стих. «И утвердит завет для многих одна седьмина, а в половине седьмины прекратится жертва, и приношение, и на крыле святилища будет мерзость запустения». Посмотри, в 26 стихе святилище разрушено. В 27 стихе говорится, что будет седьмина, половина которой еще жертвы будут приноситься. А потом только в середине этой седьмины написано о том, что прекратится жертва в половине седьмины. И приношение, и на крыле святилища будет мерзость запустения. То есть смотри, что получается. Пророк Даниил пророчествует, он говорит о событиях, которые как бы обрываются вот здесь. Храм разрушен, здесь был крест, здесь был 70-й год, храм разрушен, Иерусалим разрушен. И потом он пророчествует дальше. Он как бы пропускает огромную часть, это как бы белое пятно в видении пророка Даниила. То есть это та тайна, которая была сокрыта от пророков. Он видит первое пришествие и сразу же на него накладывающееся второе пришествие. Он сразу видит события первого пришествия и события второго пришествия. Я это попытался представить вот таким, в такой диаграмме, таким графиком. Смотри, пророки видят вдаль. Они смотрят, они видят первое событие, они видят пришествие Иисуса Христа, они видят Его смерть, Его воскресение. Больше того, Даниил даже видит разрушение Иерусалима. Бог очень точно говорит ему о том, когда это произойдет. Но дальше они не видят то, что вот здесь происходит. Они видят сразу же восстановление царства. Они говорят о тысячелетнем царстве очень много. Здесь он говорит еще о событиях, которые вот здесь немножко имеют место. Событиях великой скорби. Вот это одна, и утвердит завет для многих одна седьмина. То есть 7 лет, которые будут предшествовать тысячелетнему царству. И они как бы не замечают вот этих событий. Они не замечают вот этого времени. Они не замечают церкви. То есть Бог... Написано, сокрыл это знание от людей. Бог даровал вот это знание, ясное, все то, что было до того. Бог даровал им видеть вот это знание, но они не видели вот этого времени. Они видели Израиль, они не видели язычников, и они видели опять Израиль. То есть вот то, что вот здесь изображено символом церковного здания, говорит о том времени, которое апостол Павел в послании к римлянам называет «времена язычников». Доколе закончатся времена язычников? Доколе вот этот период, данный Богом, для того, чтобы завершить свое дело с церковью, закончится? То есть, смотрите, Бог имеет дело с Израилем. Он имеет дело, и Он будет его иметь с Израилем. А то, что происходит сейчас, мы живем сегодня вот в этом периоде, вот в этой части. То, что происходит сейчас, это специальный, особый Божий подход. Это особый Божий план, который сделан специально для нас с вами. Это времена язычника, это времена церкви. И вот это время, оно не было замечено пророками. Поэтому апостол Павел в 3 главе послания к Ефесянам очень ясно говорит. Он говорит, это тайна, которая не была возвещена прежним поколением, но сегодня открыта святым апостолам и пророкам Духом Святым. Это тайна, которая явилась или нашла свое выражение в церкви Иисуса Христа. Итак, когда мы говорим о этом в процессе создания церкви, оно начиналось с вознесения Иисуса Христа и сошествия Духа Святого, которое было предсказано Иисусом Христом. Сошествие Духа Святого считается днем рождения церкви. Наверное, вам приходилось слышать проповеди на Троицу, когда проповедники утверждают и говорят о том, что день сошествия Духа Святого, день Пятидесятницы – это день рождения церкви. Это тогда, когда церковь образовалась, как таковая, как церковь. Посмотрите несколько текстов, которые очень важны в связи с этим. Посмотрите, каким образом Бог являет или утверждает образование церкви. Деяния апостолов, 2 глава, 4 стих. «Исполнились все Духа Святого и начали говорить на иных языках, как Дух давал им провещевать. В Иерусалиме же находились иудеи, люди набожные, из всякого народа под небом. Когда сделался этот шум, собрался народ и пришел в смятение, ибо каждый слышал их, говорящих его наречием. И все изумлялись и дивились, говоря между собою, «Сии говорящие, не все ли галилеяне? Как же мы слышим каждый собственное наречие, в котором родились парфяне, медяне, еламиты, жители Месопотамии, иудеи, Каппадокии, Понта, Асии, Фригии, Памфилии, Египта и частей Ливии и прилежащих к Киренеи, и пришедшие из Рима иудеи и празелиты, критяне и аравитяне, слышим их нашими языками, говорящих о великих делах Божиих». Иногда мне приходится слышать от пятидесятников такую критику в адрес тех, кто не признает дар говорения на иных языках. Сегодня критика звучит следующая. Ну и зачем было бы, если это было только для того времени, зачем было бы так много этому уделять место на страницах книги Деяний апостолов? Почему это так подробно описано? Почему вот это событие, оно заняло место ознаменования рождения церкви? Почему бы рождение церкви не сопроводилось бы... Ну, как бы мы организовали день рождения церкви? Мы бы хор хороший поставили, да? Вот, пару оркестров, может быть, мощных. Каким-то образом бы там украсили все это дело. Ну, отметили бы так бы, как мы это считаем нужным. Вот. А здесь почему-то такая интересная форма, в которой Бог отмечает рождение церкви. Вы знаете, что эта форма имела свой важнейший смысл. Это не просто так, для того, чтобы Бог знал, что будут проблемы с пятидесятничеством в конце 20-го столетия и 21-го столетия. Бог знал, что эти проблемы будут. Тем не менее, была очень важная причина, почему вот именно этим явлением отметить день рождения церкви. Есть несколько причин. Одна причина, которая касается нас сегодня, я ее более подробно расскажу. Вторая, которая очень ясно прослеживается на страницах Священного Писания, я упомяну ее только вкратце. Значит, первая причина была в том, что Бог посредством этого показывал свое осуждение народу израильскому. Если у вас есть с собой Библия, откройте, пожалуйста, 14 глава 1 послания Коринфянам. Очень известный текст, который становится часто причиной или предметом споров и основанием для многих людей, которые утверждают, что нужно говорить на иных языках сегодня. Посмотрите, 14 глава, с 20 стиха. «Братья, не будьте младенцами умом, а на злое будьте младенцами. На злое будьте младенцами, а по уму будьте совершеннолетними». В законе написано, 21 стих. «Иными языками и иными устами буду говорить народу этому, ну и тогда не послушают меня, говорит Господь». Итак, языки – суть знамения не для верующих, а для неверующих. Это очень важный принцип, очень важное слово здесь. Послушайте, апостол Павел подводит итоги всей вот этой истории с иными языками, все то, что, о чем он говорит в 14 главе, подводит итог и говорит, смотрите, в законе написано, иными языками, иными устами буду говорить народу этому, но и тогда меня не послушают, говорит Господь. Итак, языки – суть знамения для неверующих. Вот это никак не укладывается в системе современного пятидесятничества. Потому что современное пятидесятничество учит как раз иному. Оно учит, что языки являются знамением для верующих. То есть они говорят так, если человек уверовал, вот тогда Бог ему дает знамение иного языка. Но на самом деле Писание говорит о том, что языки – суть знамения не для верующих, а для неверующих. Очень ясно и конкретно об этом сказано. Каким же образом эти языки могли быть знамением для неверующих? Для того, чтобы понимать эти тексты, нужно посмотреть, что апостол Павел имеет в виду. Посмотрите, когда он говорит 21 стих, в законе написано, он цитирует два текста Священного Писания. Первый текст, откройте, пожалуйста, книга Второзакония, 28 глава, 49 стих. Значит, эта глава говорит о проклятиях и благословениях, которые народ израильский будет иметь в случае, если он будет повиноваться или не повиноваться Богу. Послушайте, 49 стих. Значит, в начале там написано 15 стих. «Если же не будешь слушаться гласа Господа Бога твоего, и не будешь стараться исполнять все заповеди Его и постановления Его, то придут на тебя все проклятия сии». Дальше перечисляются многие проклятия. И в этом ряду проклятий мы встречаем следующее. Посмотрите, 49 стих. «Пошлет на тебя Господь народ издалека, от края земли, как орел налетит народ, которого языка ты не разумеешь». То есть, смотрите, израильский народ предупрежден. «Если вы будете отступать, я буду посылать на тебя наказание». И это наказание будет выражено в том, что ты будешь слышать людей, говорящим на языке, который ты не понимаешь. Мы знаем, что так и происходило во время судей. Мы читаем, постоянно это происходило, когда налетали филистимляне, налетали идумеяне, налетали всевозможные финикийцы, которые были вокруг, хананеяне, и они атаковали народ израильский тогда, когда они отступали от поклонения Богу. Ну, посмотри еще один текст. Книга пророка Исаии, 28 глава. Книга пророка Исаии, 28 глава, с 10 стиха. «Ибо все, заповедь на заповедь, заповедь на заповедь, правило на правило, тут немного и там немного». То есть речь идет об отступлении. Народ израильский потихоньку, там немного, тут немного отступает. И дальше 11 стих, смотрите. «Зато лепечущими устами и на чужом языке буду говорить к народу этому». Речь идет о том же самом, о чем Бог предупреждал народ израильский в 28 главе книги пророка, книги Второзакония. Теперь смотрите 21 стих 14 главы 1 послания Коринфянам. В законе написано, если вы проверите, то то, что следует дальше, является прямой цитатой из книги пророка Исаии, 28 глава 11 стих. То есть апостол Павел ссылается на тот принцип, на то обещание, которое было сказано, и он говорит, что в законе так было сказано, что иными языками буду обращаться к народу моему тогда, когда они не верят, когда они отступают. Вот почему языки являются суть знамением для неверующих. То есть народ израильский не верит Богу, отступает от Бога, и Бог дает им знамение. Какое знамение? Говорят к нему на незнакомом языке. Это было знамение для неверующих. Теперь посмотрите, как это знамение действовало в день Пятидесятницы. Дело в том, что народ, который пришел в Иерусалим, это все люди были, смотрите, здесь написано 5 стих, в Иерусалиме же находились иудеи, люди набожные, люди, которые хорошо знали закон. Люди, которые пришли в Иудею, пришли в Иерусалим не для того, чтобы слушать закон на своем языке. Они пришли в Иерусалим для того, чтобы услышать Тору, услышать закон, услышать Писание на том языке, на котором оно было написано. Именно на этом языке читалось, на еврейском, древнееврейском языке читался Ветхий Завет в храме. Именно на этом языке проповедовалось. Именно за этим приходили люди. У них там были свои синагоги. У них там были свои места, где они собирались и читали, и говорили, и обсуждали. Но они приходили в Иерусалим для того, чтобы услышать закон на родном языке. И вдруг они слышат. Вдруг они слышат вокруг, когда на десятках языков им говорят. Им говорят. То, что им говорит апостол Петр, это примерно то же самое, что говорили остальные, все остальные 12 или сколько там учеников тогда говорили на иных языках. Им говорят осуждение. Посмотрите, здесь же 2 глава Деяний апостолов, посмотрите, что говорит апостол Павел, апостол Петр. 36 стих. «Итак, твердо знай весь дом Израилю, что Бог соделал Господом и Христом этого Иисуса, которого вы распяли». Вот где исполнение этого пророчества. То есть первый смысл говорения на иных языках – это не самое главное. Я немножко задержался на этом, потому что думаю, что это достаточно важный аспект для того, чтобы мы понимали вообще роль этого. Может быть, когда-нибудь мы подробнее разберем эту тему. Но нас сегодня интересует второй смысл. Дело в том, что в этой ситуации посредством того, что Бог дал способность вот этому огромному количеству людей говорить на самых разных языках, Бог сразу делает поклонение Богу, поклонение Яхве, поклонение живому Богу верой. Он превращает ее из веры, принадлежавшей одной нации, превращает ее в веру, принадлежащую всему миру. Вот этим фактом, когда в этот день, в Иерусалиме, в день Пятидесятницы, в Иерусалиме звучала проповедь о Боге и о Христе на всех языках народов, которые были тогда, этим фактом Бог подчеркивает, что церковь, что начались времена язычников, начались времена вот этого многонационального общества, начались времена, когда весть о Боге из принадлежности одному народу, одному месту, одному городу вырывается и становится достоянием всех народов. Вот почему здесь перечисляются все эти нации. Почему здесь так тщательно обращается внимание на это, что это не просто был, это был не экстатический язык. То, что сегодня практикуют пятидесятники, это то, что люди не понимают, то, что не представляет собой языковой системы, лингвистической системы. То, что они делают, это просто экстатическое говорение каких-то или выражение каких-то звуков. То же, о чем говорится здесь, посмотрите, перечислены много народностей. И все вот эти народности, каждый из них, здесь, наверное, еще один текст есть, да. Каждый из них, смотрите, парфяне, медяне, эламиты, жители Месопотамии, Иудеи, Каппадокии, Понта, Асии, Фригии, Памфилии, Египта, частей Ливии и так далее. Перечисляется, перечисляется, перечисляется. И все это делается с одной определенной целью. Для того, чтобы подчеркнуть этот многонациональный характер церкви. Подчеркнуть то, что больше с этого момента, с этого дня, церковь не ограничена народом израильским.